15:07, понедельник, январь, день 26. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Два балла пробки в Москве от шоссе энтузиастов и до Рязанского проспекта. Самая сложная ситуация. Там пробка в 4,5 километра встала на внутренней стороне МКАД-дым. Копоти, ты опытный вроде. Слышали, что в КПРФ-то творится? На КПРФ нападают, на Геннадия Зюганова нападают у здания Совета Европы. Во всяком случае, такая информация появилась сейчас на лентах информагентств. Представитель КПРФ Иван Мельников заявил, что он лидер компартии. Он и лидер компартии Геннадий Зюганов, хотя наверняка Мельников рассчитывал бы, наверное, да, входящий в делегацию России в ПАСЕ, подверглись нападению у здания Совета Европы, и все. И больше ничего, и тишина. Я вам раскрою секрет, друзья, мы сейчас пытаемся дозвониться хоть до кого-то. Что это было за нападение? Что это было? Закидали яйцами? Напали на них геи? Праворадикалы. Кто это был? Почему? Связано ли это как-то с Сиризом? Сиризой. Как это правильно говорить? Сириза. Сириза. Господи. Вообще, честно говоря, это аббревиатуры, поэтому непонятно. Кто-то говорит Сириза, а кто-то Сириза говорит. Кто-то говорит Сириза. Вообще правильно говорить Сириза. Может быть, с этим что-то связано? Ле Пен, в общем-то, ликует. Она говорит, молодцы греки. Вот. А на Зюганова нападают. Непонятно. Что происходит? Мы пытаемся дозвониться, дозвонимся, если то да. Если нет, то нет. Надо выяснить, как там на Зюганова напали. Может быть, это последняя новость о Зюганове в году в новом. Может быть, вот такая, такой вот славный путь Зюганова, он на этом будет закончен. Ну, конечно, мы желаем всех успехов возможных Зюганову. Пока Зюганов где-то там под нападением в Европах возле ПАСЕ, давайте послушаем Демиса Руссоса. Можно же послушать Демиса Руссоса, пока Зюганов под нападением. А почему мы будем слушать Демиса Руссоса? А потому что он умер. Вот так. Греческий певец, кстати, умер во Франции после заявления Ле Пен, француженки, о том, что, в общем-то, левые побеждают в Греции. И Геннадий Андреевич во Франции тоже, да. Все во Франции. Франция что-то последние дни дает много новостей. Кто напал на Зюганова? Это геи. Что произошло? Что происходит? Повторите, если не трудно. Ковришка, мы не знаем, что с Зюгановым. Мы пытаемся дозвониться до него или до Мельникова. Но они не берут трубку, насколько я понимаю. Уберите прекрасную девушку от камеры, пожалуйста. А кто тогда будет звонить, скажите мне, пожалуйста? Вам что, мужичка подавай? Совсем оскотинились. Вот. Как это? Европейскость в вас проникла. Хорошая же девчонка. Этого и следовало ожидать, но мы не дадим в обиду наших буржуйствующих коммунистов, говорит восьмой. Давайте, говорит, что-нибудь потяжелее послушаем, говорит Михаил. Слеза как-то проскочила. Вспомнил детство, 51-й. Браво, царствие небесное, говорит мечта. Соловей замолк. Печально, 31-й. А вы текст знаете этой песни или нет? Знаете текст этой песни или нет? Не знаете вы, а там вообще сердце рвется от слез твоих, но я прошу, не забывай, это сердце должно вернуть меня однажды в отчий край. Да.
Прощай, любовь, прощай.
Как бы поем мы Зюганову? Который затерялся где-то возле здания Пасе. Пасе. Ладно. А есть еще одна песня, кстати, у Демис Руссо. Она даже, может быть, и больше вам нравится. 68 лет дядьке было. Не, я так не спою все равно. Не надо петь под... Мне показывают, что не надо петь. Подожди, вот смотри. From souvenirs to more souvenirs I live. Что, вам не нравится? Мне на самом деле тоже не нравится, но я ничего сделать... Мое студенчество, дискотеки, пишет 19-й. Улучшает пищеварение такая музыка, говорит 13-й. А пусть звонящая девушка повернется. Повернись, Маш, покажись, рукой помаши и иди работай. 7373948. А мы здесь будем бездельничать, потому что у нас работа такая, мы учились на это. Говорить и получать за это деньги. Давайте, может быть... Жаль, конечно, Зюганова, я не знаю, что с ним случилось, никто трубки не берет. Если дозвонимся, сразу что-то будет. Давайте пару слов, может быть, о Демисе Руссосе. 7373-948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте. Алло? Нет, что-то у вас совсем. Ведущий проповедует эгоизм. Почему ведущая я? Слишком у меня, видимо, пискляв голос в последнее время. Не надо стебаться около великого Демиса. Очень по-дурацки выходит. Это говорит Ник. Да ладно, бросьте, ребят. Ну, бросьте. Ну, а что мне плакать, что ли? Не, ну, жалко Демиса Руссоса. Ничего не могу сказать. Грек, понимаете, свой парень. Вот. Греция, видите, как сопротивляется в течение скольких лет уже борется с ЕС. Ну, вот. Уже левые партии начинают в Греции побеждать, обратите внимание. Да? То есть это, в принципе, момент интересный. Да и вообще греки нам близки, потому что мы сразу вспоминаем, откуда у нас вера и так далее. 7373948, телефон прямого эфира. Но в целом я просто не хочу вас вгонять в уныние, тем более в понедельник. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, это Ник.
Да, пожалуйста.
Алексей, ну да. Не надо Стёбу, но Демис Руссо — это вот моя, например, юность, да, и кроме сувенира Happy to Be, есть диск 76-го года, Happy to Be, замечательная
как,
вещь.
Как называется, скажите, я, может быть, сейчас включу.
Ну, попробуй, диск — это Happy to Be.
Нет, а песню какую включить, скажите?
Falling.
Так, сейчас попробуем. Так, подождите, Falling... Что-то не ищет. Не знаю, почему-то не ищет. Может быть, какая-то проблема. Не, у меня есть еще песня. We Shall Dance есть такая песня, вот, например. Ну, где она? Почему не включается? Не знаю, может быть, интернет погиб у нас. Вот, смотрите как. 7373948. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Андрей.
Да, пожалуйста.
Да, ну вообще Демис Руссо начинал с рока, и у него есть еще старые записи, там, где он, ну, типа, достаточно тяжелые песни такие поет.
Да?
В харде он начинал с харда, да, поэтому тот человек, который просил что-нибудь тяжелее, пускай покопается. Есть у Демиса Руссоса во время его молодости достаточно приличные такие хардовые вещи.
А как так, называются, ну, они? Может, я...
дядька.
А может, я поищу?
Ну, я не могу сказать, за рулем просто, но можно поискать.
А, ну ладно, ну, не знаю, может быть, у нас есть специалисты. Нет, отличный голос, конечно. А за авторские слова, за авторские права вы отчисляете или нет, задается вопросом Сашка. Ну, во-первых, отчисляем, если полностью включаем песню, а во-вторых, если используется для информационных каких-то целей материал или для пародийных, то никто никогда никому никакие авторские не отчисляет. Посмотрите, закон. Надо Грецию присоединять, тогда любые санкции, хоть полная изоляция, нам до лампочки будут, говорит Евгений. А вам, евреям, греки так же близки, как и вы нам, славянам, говорит 157-й, истинный славянин. Череп уже померили, 57-й сегодня с утра. Подошел? или нет. 7373-948, я имею в виду свой, конечно, череп. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Игорь.
Да, пожалуйста, Игорь.
Я хотел сказать, что у Русиса вместе с Вангелисом в 77 году был выпущен один из лучших дисков, когда еще была группа «Дети Афродиты». Диск называется «Best of Aphrodite's Child». Оттуда можно любую песню завести.
Да, а слушайте, мне единственное, что надо... Нет, мне кажется, надо мне прислать тогда это в смс-ке, потому что я на слуху так вот и не напишу правильно, потому что ничего не понял.
Да.
Слушайте, ну давайте я вот вообще сделаю так. Раз у нас... Я не знал, что на самом деле у нас так любят Демиса Русоса. Я почему-то думал, что единственный я... в свои 26 лет знаю, кто такой Демис Русос. Остальные все не знают, все дураки. Ну, обычно так люди в 26 лет и думают, что все остальные дураки, они только все знают. Вот. Оказалось, что Демиса Русоса вы все знаете, и все очень даже его любите. Так, значит, Aphrodite's Child, End of the World, есть такая, 68-го года, It's 5 o'clock, 69-го года, 666! То есть сатанинская какая-то музыка, что ли? Так, ребята, ну-ка давайте, Aphrodite's Child, ну-ка, сейчас посмотрим. Там у них даже есть песня 666. Значит, я уверен, значит, сама песня, не песня точнее, а альбом есть. О! Ну точно, слушайте, альбом 666, ну давайте послушаем. Нет, это не то, подождите. Дети Афродиты. Слушала Демиса еще в 70-е годы на радио «Бухарест» и восхищалась. 14-я пишет. Ну, долго, ребят. Надо текст. А, это что-то типа Pink Floyd, я понял. О! Вот это нормально! Это вот что-то типа Deep Purple. Нормально. Песня называется «Do it», делай это. Ну где голос-то? Ну где голос? Я просто... А такое чувство, как будто нет. А ну-ка, а вот это. «Вавилон» песня называется. Ну-ка. Ладно, так, смотрите. Значит, по поводу Геннадия Андреевича Зюганова, на которого возле здания ПАСЕ нападали, сообщает Мельников журналистам, что было нападение на него с Геннадием Андреевичем. По его словам, это были толчки и броски двух мужчин среднего возраста рядом со зданием Совета Европы. В свою очередь, Зюганов сказал, что даже после теракта в Париже нет серьезных мер безопасности. Цитата. В метре от входа в здание Совета Европы на виду охраны никто не вышел, никто не попытался задержать, подтвердил Мельников. Затруднился уточнить, кто были эти мужчины, однако добавил, что нападавшие были русскоязычными. Цитата. «Они ничего не кричали, но что-то Украина звучало в каком-то контексте», сказал Мельников. И напоминаю, что с утра у здания Совета Европы проходила антироссийская акция. Собравшиеся пришли с антироссийскими плакатами и выкрикивали лозунги против политики России. Вот такие новости. Это по поводу Зюганова и по поводу Мельникова. А, что еще? Из последнего тоже есть еще вещи. Oxygen, например. И вообще Русос мужик, говорит 9-й. Земля ему пухом, говорит 14-й. А, Зюганову в морду, что ли, дали? Толкнули 51-й. А, Демис чем-то похож на Градского, но Демис лучше, говорит Абдул Хамид. Градский сейчас оскорбился, я думаю. Прямо как у Slayer. Песня 666, говорит Михаил. Нет, у них альбом называется 666. Infinity, вот, например. Дайте 666 альбом, песня Infinity. Представляете, в какой группе был Демис Русос? Завис компьютер, завис и умер. Слушайте, компьютер-то тоже погиб. Перезагружайте. Кстати, с него я еще не только слушаю музыку, еще и ваши телефонные звонки беру, поэтому я их не могу взять. А я Абба обожаю слушать, поставите или нет, говорит. Когда умрут, поставим обязательно, слушайте. Хохлопить. Что это? Хохлы, понятно. Хохлы напали на Жириновского, предполагает Артем Кой, Абдулхамид и так далее. И я за дядюшку Зю очень переживаю. Как он? Ведь наш человек все-таки, говорит, Шариков. Донбасс будет или нет, задается вопросом восьмой. Можно и обсудить? Это был правый сектор. Они даже по Москве иногда гуляют. Хирург их отлавливает, пишет 93-й. Да все равно их средний возраст. Какого телосложения? Может быть, два дистрофика напали и напугали матерого коммуниста, Глоури говорит. Комп не выдержал сатанинского напора, пишет Артем Ко. То есть ангельский голос, но демон внутри. Демон внутри у Демиса Руссо был. Все-таки так. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Я думаю, это будет правильно. Демис Руссо был по-настоящему крут. Если вдруг не знаете, кто такой Демис Руссо, придите домой, послушайте. Я для себя сегодня открыл, например, такую группу, как «Дети Афродиты», ну, в переводе на наш язык. Открыли вы ее для меня, я ее послушаю, но уже дома, наверное. Сейчас небольшая пауза.
«Говорит Москва».
Почему у вас постоянно проблемы со связью и нетом? Денег нет или экономите, говорит 51-й? Потому что 51-й, вот у меня есть взгляд на этот счет, определенная точка зрения, объясню. Вот если все гладко, то оно вот и неинтересно. А если все ломается постоянно, и мы вместе с вами преодолеваем некие трудности, мы становимся одной семьей большой под названием «Говорит Москва 94.8». Понимаете? Все должно разваливаться на ходу. Вы должны помогать. Я должен говорить, слышно ли меня, друзья? Вы слышите меня? Мне кажется, пропала связь. Вы должны мне писать, да, мы слышим тебя. Слава богу, нам мешать все должны, понимаете? И тогда нас это объединит в некую секту, потом мы выберем своего бога, ну и так далее. У нас будет какая-нибудь своя церковь. Мы, например, будем креститься сверху вниз, справа налево, ну, не знаю, и все. И, в общем-то, будем веровать во что-то свое. А Порошенко всячески оберегали, видимо, говорит 21-й. Зюганов в Париже был без охраны, в Москве у него охрана не слабая ходит. Так считает Евгений. Не знаю, кстати, какая охрана у Зюганова. У Жириновского охрану видел много, да. А вот у Зюганова, в принципе, ну, в общем-то, и не знаю. Давайте напомню пока телефоны наши. Плюс 7-925-48-94-8 смс-сообщение. Говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Можно звонить. Бог есть. Это Сергей Леонидович. Это так считает восьмой. Слушайте, ладно. Отправьте дяде Зю луч исцеления. Аллилуйя, говорит Гриб. Значит, хорошее радио, раз его вещания мешают некие силы, говорит Михаил. Это точно. Это правда, брат художников. Преодолеем трудности вместе, говорит Глоури и пишет аллилуйя. Почему художников только? Не могу, к сожалению, понять. Ну, и, видимо, это такой стёб. Ну, давайте, если говорили о Демисе Руссе, если говорили по поводу Греции, давайте поговорим действительно по поводу Греции, но только уже на тему политическую. Вот Марин Ле Пен говорит, что народ Греции нанес Евросоюзу пощечину чудовищной силы. Наверное, вы слышали, что в Греции партия Сириза, Сириза, так у нас говорят, обеспечила себе 149 мест в парламенте. Насколько я понимаю, это большинство из всего того, что можно было там взять. И вот что говорит лидер партии «Национальный фронт», националистка правая, которая поддерживает левые партии в Греции. Непонятно почему, а она из Франции. Она говорит, я рада, что народ Греции нанес Евросоюз демократическую пощечину чудовищной силы. Все это стало следствием тех страданий, которые греческий народ вынужден переносить уже на протяжении целого ряда лет из-за политики, проводимой в отношении его страны Европейским Союзом. Дата. Дальше точнее. Все это также и последствия действий бывшего президента Франции Николя Саркози и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые в 2011 году воспрепятствовали проведению в Греции референдума по вопросу о соглашении с Евросоюзом. Если бы тогда этот референдум был проведен, то стало бы совершенно очевидно отношение греков к ЕС. Это позволило бы не потерять нескольких лет в урегулировании проблем. Ну, в общем, вы поняли, о чем говорится. То есть она рада, что греки сопротивляются. Она рада, что греки, греческий народ как-то немного в кривь и в кось идет по отношению к основному курсу Евросоюза. Греки не хотят быть с Евросоюзом, не хотят быть мифологически, мысленно с ними, и сопротивляются. И это радует Ле Пен. Ле Пен, как известно, она такая интересная дама, поддерживает, например, Россию во всех начинаниях, в том числе крымские начинания. Она говорит, что Крым — это исконно, в общем-то, российская территория, Украине он там принадлежал не так много лет и так далее. Она поддерживает запрет гей-пропаганды в России. Ну, интересная тетушка такая. И многие на нее ставку делают, такие, знаете, патриотически настроенные внутренние силы в России делают на нее ставку и желают ей всяческой победы во Франции, возможной, какой только возможно. Но у меня-то другой вопрос к вам. Вот эта победа левых, победа коммунистов, марксистов, троцкистов, маоистов, ну вы поняли, о чем я говорю, зеленых. Ну то есть о чем это вообще говорит? Возвращение левых идей, возвращение идей равенства, возвращение идей, может быть, даже социализма в некоторые плане, и, может быть, и коммунизма. Насколько это все возможно, ну, не там, в Греции, а у нас, например, в России? Насколько это возможно в целом в мире? Возможно ли это станет неким будущим Европы в ближайшие, ну, 10-20 лет? Когда произойдет этот поворот? Или никогда он уже не произойдет? Вот эти вопросы... Они в моей голове возникли, я не знаю, как найти на них ответ, и призываю, может быть, вас мне помочь. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Иными словами, я просто задаю вопрос, много ли у нас страждущих по Советскому Союзу в данный момент? Много ли у нас со слезой вспоминающих те былые времена, и много ли у нас людей, которые хотят, может быть, повернуть левее? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста, говорите.
Алексей, здравствуйте.
Здрасте.
Прикольно, что дозвонился. Это я звоню со своей работы. Сейчас фирма Трилимона, керамическая.
Так,
фирма.
И что?
Мы делаем керамику.
Вы рекламируете себя, что ли? Вы зачем это делаете? Вы по теме будете говорить?
Да.
Давайте.
Да. Вопрос.
А, нет, не пойдет. Это прикольно, что вы дозвонились, но надо дозваниваться, когда вы знаете, что вы будете говорить. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Москва.
Да, пожалуйста, Александр.
Вернуть, конечно, нельзя, но исправив и взять лучшее можно, так как пытается делать Китай. Страну-то, в общем-то, потеряли коммунисты из-за жвачки до джинсов по глупости. Вот. То, что хорошее, можно было оставить. Такой социалки нигде в мире не было никогда. И уже
то есть
не
вы
будет,
думаете, идеи социального равенства, идеи изначального равенства всех, оно вот, они привлекают?
Да, это было подкреплено государственной собственностью и мощным финансированием.
Но с другой стороны, с другой стороны, вот чем вы занимаетесь, если не секрет?
Ну, я, знаете, я, наверное, и тогда этим занимался. Я делаю людям тепло. Я вот, у меня есть небольшая фирма, да, я делаю людям отопление.
Вот представляете, у вас есть небольшая фирма, вы делаете людям отопление, а есть какой-нибудь человек, который ничего не делает людям, но при этом вам скажут, вы с ним равны. Вот как вы отреагируете?
Типа... Мы не можем быть равны. Государство должно поддержать, чтобы он не умер, не вышел с ножом на улицу с голоду резать людей, да? Но равны мы с ним не будем, и такого это не...
Ну, то есть вы считаете, вы, мне надо понять, вы считаете, вы выше его в каком-то положении?
Нет, материально я буду от него отличаться ровно настолько, насколько я больше работаю.
Ну, понял вас. А насколько я понимаю, в... левые идеи бывают настолько, можно, если так выразить, радикальными, что, в общем-то, ваша выработка не сильно будет влиять на ваш заработок. Ну, то есть вы работаете, вы большой молодец, но в колхозе мы все поделим ровно и между всеми. То есть все получат одинаково. Ну, то есть те, кто посильнее, тот работает побольше, те, кто послабее, поменьше. Но от каждого... по способностям, каждому по потребностям. Потребности, понятно, у всех невысокие, потому что потребности определяет здесь государство, то бишь, будет покушать и хорошо, будет покушать и хорошо, вот. А способности у всех разные. Выступая за социальное равенство, нужно не забывать, что к вам могут приравнять того, кого вы равным себе не считаете. Давайте сейчас на новости уйдем, после новостей вернемся к этим идеям всем левым, к социализму и так далее. Еще несколько минут поговорим. Дорогие друзья, я должен отвлечься на сообщение одного из наших слушателей, потому что он не совсем до конца понимает, когда пишет сообщение, кому он их пишет. Этот слушатель Святослав, Святослав, специально для вас несколько минут на «Говорит Москва». Только для вас, только сейчас. Святослав, когда вы пишете, ведущий там воображает себя богоизбранным, цыплят 2017 года считают и так далее. Святослав, вы что ж такой глупый? Вы же мне это сообщение пишете. Пиши «ты» или там «вы», в зависимости от того, как, насколько вы, ты меня презираешь или вы меня презираете. Святослав, и пишешь мне, значит, «ты, дурак, считаешь себя богоизбранным». Ты зачем писать, Святослав, в третьем лице? Мне пишешь, Стаслав, ну что же, вот, ё-моё, вот русский же человек, наверное, а? А что ж как нерусь-то вообще? Совсем вот, ну, что это такое? Ребята, если вы пишете на смс-портал во время программы, вы пишете мне, и я это читаю, вот. И очень смешно, когда еще кому-то начинают писать, типа, уберите этого человека из эфира. Я только это прочитаю, больше никто, никто, никто. Если вы хотите кому-то на меня пожаловаться, пишите в этот эфир. Все. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Так что ругайте меня в лицо, чего вы стесняетесь, все, в третьих лицах каких-то там придумывать. Ладно, про социализм. Вы знаете, что вот Сириза, есть такая коалиция левых, радикальных левых в Греции, и они, в принципе, взяли там большинство, побеждают. Ле Пен, как радикально правая, только во Франции, ликует за радикальных левых в Греции, что я считаю когнитивным диссонансом, то есть непонятной какой-то вещью, разрывающей мое сознание, но тем не менее ничего, она ликует. И мы, в общем-то, обсуждаем перспективу или возможность некого возвращения под разным соусом левых идей в наше общество. А может быть, они и не уходили вовсе, эти идеи, и не пропадали. Идеи социального равенства, идеи... идеи коммунизма. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, Равиль.
Да, пожалуйста.
Подмосковье.
Да.
Ну, по поводу социализма. Вообще, это была страна, можно сказать, со временем будут о ней вспоминать, как о сказке, о легенде какой-то. Угу. Но я вот сам, в 27 лет мне было, жене 25, у нас был сын старший, родился.
Так. Так.
Мы в таком возрасте смогли взять кооперативную квартиру.
Так.
И платили в квартал 300 рублей. Зарплата была у супруги 300, она отдельно работала.
Так.
Я работал по часовой...
Подождите, вы мне сейчас расскажете всю свою жизнь. Вы мне скажите итог сразу.
Вот те социальные дела, в общем-то, они были очень обдуманные, очень правильные. Тот, кто работал... Он зарабатывал.
Он зарабатывал.
Да, и он мог себе позволить и жить более-менее нормально. Единственное, что, да, вот не было, куда сплавить эти деньги, заработанные.
Слушайте,
машины,
а у меня, вот вопрос. А сейчас человек, который работает, он что, не зарабатывает?
Не, ну сейчас, допустим, вот с квартирами только возьмите сами, Алексей. Вот попробуйте сейчас
согласен.
Взять себе квартиру.
С квартирой, да, тяжело, тяжело. Я согласен, с квартирой тяжело. Вот здесь вот такой момент. Но с квартирой тяжело где? В Москве. В Москве задранные цены. Я жду, когда же этот рынок рухнет. Он должен рухнуть. Но, видимо, перекупы его подогревают. Это я согласен. Но в целом, знаете, я столкнулся на днях с проблемой во дворе собственном. Но он, в общем-то, и не мой двор, потому что я же не москвич, я же понаехал. Вот. Негде припарковать машину. И здесь есть два варианта рассмотрения этой проблемы. То есть парковочные места-то есть, но негде припарковать, потому что нет места, все занято. Все занято, все чищено, но занято. С двух сторон можно рассмотреть эту проблему. Первый вариант рассмотрения проблемы. Нет парковочных мест, куда смотрит Собянин и Лексутов. Второй вариант рассмотрения проблемы. Ничего себе, люди живут, понакупили себе машину, уже парковать некуда. Скоро в два ряда надо будет складывать. Ну, то есть, как вариант рассмотрения этой проблемы. И почему-то меня всегда именно вот второй вариант прельщает. То есть, люди, которые жалуются на жизнь, а машин столько, что их вот негде, их солить можно, понимаете? Их солить можно, нет места. 40 минут я ездил во дворе вчера. Это было воскресенье. 40 минут я ездил по двору, потому что мне негде было поставить машину. Негде. Просто нет физически. Я бы мог поставить ее посреди дороги, но я как-то уважаю и себя, и людей вокруг. Нашел я в итоге место. 40 минут по двору колесил. Некуда поставить. Потому что люди очень плохо живут. Может быть, у вас просто не хватает денег на бензин, и вы все поставили свои машины и ходите пешком. Вариант такой тоже приветствуется. 7373948. То есть у меня есть ощущение, что человек, который работает, он в любой ситуации он заработает деньги. Ну, почти в любой. Если это, конечно, не война, революция и так далее. 7373948. Как вас зовут, Алю? Здравствуйте.
Алексей, добрый день.
Да, пожалуйста.
Сейчас это самое, еду по Москве.
Да.
На пересечении Сумской улицы и Сумского проезда, Чертановской улицы.
Да.
Страшная авария, попали в автобусную остановку. А вот, как минимум, там три машины пострадавших. И смотрю, человек пять людей. Вот только что буквально случилось.
Лежат возле остановки?
Да, прям сбитые люди, сбитая остановка.
Еще раз скажите, пожалуйста, где?
Это на пересечении Чертановской улицы и Сумского проезда.
Угу. А можно я ваш телефон выпишу, если вам не сложно? Просто передам его сейчас нашим ребятам-новостникам, чтобы вы как-то конкретнее чуть-чуть рассказали, может быть.
Да, давайте, пусть звонит.
Да, хорошо, спасибо огромное. Сейчас я запишу ваш номер. Знаете, страшная авария какая-то в Москве произошла. Кто-то врезался якобы в остановку. Сейчас будем проверять эту информацию. Есть, возможно, жертвы. Вот, и не одна жертва, в общем-то. Очень-очень все серьезно. Пожалуйста, если можно, вот этот номер отнести просто редакторам. И назад листочек принести, мне он еще понадобится. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-48, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Друзья, давайте, знаете, что сделаем? Если кто-то сейчас возле этой аварии еще, вы звоните в любом случае. Звоните в любом случае, если вы возле этой аварии, или смс пришлите, мы даже вам перезвонить сможем. То есть никаких проблем в этом нет. Что там произошло? Сейчас нам человек позвонил, говорит, авария страшная, врезались в остановку. Давайте сейчас отвлечемся от всяких идей социального равенства, мы об этом поговорим. Очень важно, потому что могли погибнуть люди, и, возможно, даже погибли. Кто-нибудь еще возле этой аварии есть? Кто-то что-то видел, кто-то может рассказать больше. 7373948, если что, сразу набирайте. И плюс 7-925-48-948, смс-сообщение присылайте. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Сергей.
Да, пожалуйста.
Я вот тут рядом с Севером Чертанова. Сейчас хочу подъехать, посмотреть, что там было по вашему вызову.
Ну, то есть...
Если что-то...
Да.
Если что-то, я не очень запомнил номер смс-ки. Вы мне скиньте, пожалуйста, на мой номер. Как вам можно будет смс-ки?
А, слушайте, я лучше повторю, потому что скинуть это сложная сейчас проблема будет у нас прям целая. Да-да-да-да. Сейчас я скажу, смотрите. Номер смс у нас. Плюс 7-925-48-94-8. То есть я всегда ее быстро говорю, потому что я привык. И делаю, на самом деле, это неправильно. Плюс 7-925-48-94-8. То есть вот это наш смс-номер, там можно всегда скинуть смс. 7373-948. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Александр.
Да, пожалуйста.
Я по поводу идеи того, что люди сейчас, те, которые работают, зарабатывают в социализме, про социализм. Машины, да? В социализме, как таковое государство, оно убило бизнес. И весь бизнес, он был в руках государства.
Точно, есть такое понятие рыночная экономика, есть плановая экономика и так далее.
Да, но смысл в том, что сейчас, после постсоциалистический период, люди привыкли работать, что государство обеспечивает полностью человека работой как таковой. Да? То есть все строительство в руках было государства. Все, взять любое направление, все было в руках государства. А когда, соответственно, Советский Союз развалился, людям приходится самим, самостоятельно уже создавать свои предприятия и создавать рабочие места.
No.
Вот. И разница только в том, что как бы те, кто надеялись на государственные работы раньше, да, сейчас не могут понять, что сейчас рабочие места создается уже не государство. Сейчас
а предприниматели.
Называют предприниматели.
Ну, да.
Да. И это вот откуда деньги и откуда... то есть если в глубинках и в других регионах, помимо Москвы, да, раньше были только совхозы, предприятия и колхозы, да, в которых люди работали, когда это все развалилось, люди самостоятельно уже разучились создавать.
Но они и не умели, их воспитывали в другом ключе абсолютно. Но вы вот скажите, все-таки да. Поворот к левому, вот левый поворот, он вообще возможен или нет сегодня или в будущем в каком-то краткосрочном?
Возможно, все.
Возможно, все, вы говорите. Но вы бы хотели или нет? Тогда вот так вопрос.
Я, ну, наверное, скорее нет.
Скорее нет. Понял, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте поставим этот вопрос на голосование. Я думаю, можно будет провести голосование. Я думаю, это будет интересно. В каком плане мы проголосуем? Проголосуем просто. Хотели бы вы некого возврата, ну, социализма, правильно? Социализма, наверное, да? То есть коммунизма, наверное, это сильно. А социализма, ну, можем сказать, почему бы и нет. Давайте на две позиции. 134-21-35, вы бы хотели, чтобы у нас в стране в той или иной степени воцарился социализм. Вот как-то что-то было похоже на Советский Союз, там, вот что-то такое. Вы бы хотели. 134-21-35, вы бы хотели, чтобы идеология наша, нас часто обвиняют сейчас в отсутствии идеологии, она была полевее, так скажем, полевее. 134-21-35. Она пропагандировала социальное равенство, равенство изначальное людей, все мы равны, все мы братья, свобода, равенство, братство, ну вот такое. 134-21-35. 134-21-36, вы говорите, да нет, на самом деле нам больше правые идеи нравятся, в частности, там, националистические идеи, нам нравится идея превосходства изначального, нам не нравится идея равенства, потому что кто-то лучше, кто-то умнее, кто-то не умнее. И, соответственно, тот, кто умнее, тот должен быть успешнее, тот должен быть богаче. Или, например, в разных странах разный основной этнос, так скажем, да? И вот, например, в России, вы считаете, русские должны жить лучше там, да? И это уже национализм, это опять правая идея, и это опять идея превосходства, которая, в принципе, с левыми идеями, насколько я понимаю, не очень-то и нормально соседствует. Ну, а может быть, и соседствует в вашей голове вполне. 134-21-36. Вы говорите, нет, социализма нам не надо, ни в каком виде, спасибо большое. Это не для... Ой, не для меня, придет весна, вы говорите, 134-21-36. Посмотрим, что получится. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста, говорите.
Вы знаете, меня очень испугало ваше такое...
Да, серьезно, я вас испугал.
Вы знаете, вы сказали,
что я сказал?
При социализме каждому по способностям, каждому по потребностям.
От каждого это по способностям, каждому по потребностям. Почему неправильно?
Каждому по труду. И поэтому в колхозе не делили. Там трудодни получили, к сожалению.
Не делили, вы говорите?
Нет.
А как это было тогда? Объясните мне эту ситуацию.
Каждый зарабатывал трудодни. На эти трудодни выписывали какие-то денежки, пускай очень маленькие, но выписывали. Выписывали продукты, которые были в колхозе.
Ладно, предположим, мог один колхозник быть зажиточным, а другой бедным?
Нет. Мог быть, если он, предположим, работал на своем приусадебном участке.
Угу. И что бы он делал, если бы он работал на своем приусадебном участке? Как бы он озолотился?
Ну, наверное, ездил бы на рынок и торговал.
А это...
Избыточным продуктом.
Серьезно? А это не спекуляция называлась?
Нет, это не спекуляция, это был колхозный рынок.
Можно было сделать такое. Ну, может быть, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Может быть, вы даже приведете примеры зажиточных колхозников Советского Союза, которые жили прямо на широкую ногу, когда их сосед жил не очень хорошо. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Владислав.
Да, пожалуйста.
Вот я хотел поинтересоваться, по поводу самой экономической системы поменять, не социализм, не капитализм, а вот даже забытый наш советский нобелевский лауреат Леонид Кондорович, он же получил Нобелевскую премию по экономике, новую модель экономики, как бы решил. Почему они не хотят?
Экономическую модель поменять, вы предлагаете?
Да, полностью экономическую модель. Социализм... Он уже не вернется назад.
Нужно менять экономику. Я понял, о чем вы говорите. Но срочная новость. Правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации в Донецкой и Луганской областях. Я правильно понимаю, это их ограничивает в получении денег от МВФ? Я правильно понимаю? То есть чрезвычайная ситуация? Или я неправильно понимаю? Смотрите, значит, правительство Украины решило ввести в Донбассе режим чрезвычайной ситуации. Кабмин принял решение о вводе режима ба-ба-ба на территории Донецка-Луганска, заявляет премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Цитата. В соответствии с кодексом гражданской защиты Украины, кабинет министров принял решение о признании чрезвычайной ситуации на государственном уровне. Правительство Украины приняло решение о введении режима чрезвычайной... Да господи, сколько можно раз повторять? Сказал Яценюк на выездном заседании Кабмин ба-ба-ба-ба в понедельник в Киеве. Слушайте, мы подводим итоги голосования, во-первых, по нашей теме, тут же переходим к теме Яценюка, Украины и чрезвычайной ситуации на Донбассе, в Донбассе точнее, да, правильно, в Донбассе, в Донецком бассейне, а на Донбассе это как-то не по-русски. 90% радиослушателей говорят, хотим чего-то подобного социализму, хотим равенства, 10% говорят, мы не хотим социализма, не хотим равенства. Честно, я тоже не хочу никакого социализма, никакого равенства. Знаете почему? Что я хочу быть богатым, а чтобы все остальные были бедными, правильно? Я хочу шиковать, я хочу ездить на крутых тачках, с крутыми девчонками в бассейне, пить крутые напитки дорогостоящие, правильно? А чтобы все остальные ковырялись в навозе, вот что я хочу. И 90% говорят мне, нет, ты этого не получишь. И только 10% понимают, о чем я говорю. А золотиться за счет других, а другие пусть гниют, правильно? Пообещать им какую-нибудь идею по типу там, все будет хорошо, давайте еще чуть-чуть, подзатяните поясок, друзья. Вот, и пусть дальше подзатягивают пояса, а мы будем отдыхать, ездить в Куршевель, да, будем фотографироваться со звездами западными, что-то такое, наши друзья-олигархи будут нам помогать. В общем, я с вами 10%. К черту это равенство! Какое может быть равенство? Ведь вы чувствуете, что мы не равны, вы же чувствуете наше превосходство над остальными людьми, вы же чувствуете 10%, как мы хороши и как остальные 90% никчемны, вы же понимаете 10%? Ну ладно, давайте сейчас сделаем небольшую паузу и пойдем дальше.
Говорит Москва.
Не знаю, может быть, в определенный момент 10% Украины решило, что они по-настоящему хороши, и нужно бы им революцию совершить, и кто не скачет, тот москаль. Понимаете, это опять идея неравенства. Правительство Украины решило ввести в Донбассе режим чрезвычайной ситуации. Мне бы хотелось это обсудить, в каком плане, я не совсем понимаю, что такое режим чрезвычайной ситуации. Может быть, кто-то умный есть среди наших слушателей, там, из 90%, может быть, из 10%. Кто-нибудь умный, кто мне объяснит, что это значит? 7373-948, телефон прямого эфира. Вы умный?
Да, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Евгений, по поводу аварии, я вот сейчас на месте.
А, да, пожалуйста, Евгений, да.
Да, тут, смотрите, тут около, наверное, 6-7 скорых службы МЧС, пожарные. Соответственно, за машинами просто за ними не видно, что происходит. Но, по ходу дела, в остановку врезались несколько автомобилей.
То есть подтверждаете эту информацию?
Да, тут даже скорая, вот если слышно. Слушайте, все проезжают, все службы, вот я сейчас прямо на этом месте.
А вы не можете выйти из автомобиля и посмотреть, что произошло, или туда не допускали?
Не, я сейчас на развороте стою, чтобы как раз туда подъехать, я вот с другой стороны проехал, посмотрел, сейчас на развороте стою, мне там в магазин надо, и, соответственно, там будут проезжать, и, может быть, позвоню минут через 10.
Хорошо, еще раз скажите, где это вот, чтобы прям...
Это пересечение Чертановской улицы и Сумского проезда, недалеко от метро Чертановской.
Чертановская улица и Сумской проезд. Все, спасибо огромное, это наши слушатели, у нас нет слушателей, у нас все одинаковые. В общем-то, понимаете, у нас участники эфира, я бы так называл, строители эфира, они звонят и говорят, видите, опять я идею равенства увожу. Идею равенства. В общем, они заняты говорят, что произошла авария, Сумской проезд и Чертановская улица, там кто-то врезался в остановку, уже вот два факта, получается, два человека, два очевидца подтверждают это событие чрезвычайное. Вот, беда совсем, потому что несколько скорых, я думаю, что эта новость скоро появится на лентах информагентств, и, возможно, она станет одной из самых главных. 7373-948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я о Крыме, вернее, о войне. Вы не можете вот так вот, нельзя ли это разрешить вопрос, ввести миротворческие войска, чтобы развели эти стороны воюющие?
Я точно не могу этого сделать, понимаете? Я не могу ввести миротворческие войска никуда. 7373-948, этого я не решаю. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алло, Алексей, это Сергей,
да,
Сергей. Сумского.
Да.
Да, действительно, я подтверждаю информацию, значит, Volkswagen Polo, значит, водитель женщина была за рулем, действительно, на самом деле сняла остановку, 6 пострадавших, Трое тяжелых, трое поверхностных.
Смерти есть?
В общем, несколько... Нет, нет.
Слава Богу.
Слава Богу, да. Без этого вроде как. Но это, скажем так, ну, понятно, вы понимаете, что мне никто об этом не скажет.
Ну, я понимаю. А по поводу трех тяжелых, как вы поняли, что они тяжелые?
Это переломы. Это информация непосредственно от медработника.
То есть вы просто подошли и вот спросили?
Ну, естественно, я не подходил, не спрашивал. Естественно, я просто распахнул хорошо уши.
А, вот так. Вы просто постояли рядом, я понял.
Да. Но информация достоверна, как говорится, с первых рук. Я вот здесь стою, несколько карет скорой помощи, две или даже три машины МЧС.
А что с девушкой, которая была в автомобиле?
Что-что?
Что с девушкой, которая была на Volkswagen Polo?
Ничего особенного.
Ничего, она жива, все в порядке?
Да, что с ней будет?
Но она может быть пьяная или что-то такое?
Ну, таких подробностей я не знаю. Не подходил я так близко, а то еще поколотят.
Ну да, мало ли что может произойти. Спасибо вам огромное за то, что нас держите в курсе. Спасибо. Вот, пожалуйста, наш слушатель, наш творец эфира. Вот, с той стороны есть я, с этой есть, с той стороны вы. Вот, рассказывает о том, что Volkswagen Polo врезался в остановку на пересечении Чертановской и Сумского проезда. Шесть пострадавших, трое тяжелых, это переломы, трое поверхностных. Вот такая информация есть от наших слушателей. Потом, наверное, от официальных, из официальных источников это появится информация тоже. 7373948. Интересно, что это могло быть? Я так понимаю, тема... чрезвычайная ситуация на Донбассе отходит на задний план. Но давайте поговорим, что это могло быть. Я предполагаю, что это, скорее всего, типичный случай, когда человек путает педали тормоза и газа. Почему-то у меня есть такое предположение. Скорее всего, девушка, Volkswagen Polo, скорее всего, не очень высокий доход, да? Вряд ли это кто-то очень зажравшийся, обдолбавшийся наркотиками. Скорее всего, это обычная девчонка, которая на этот Volkswagen Polo копила, работала, но не очень хорошо ездит на автомобиле. И перепутала педаль тормоза и газа. Есть такое предположение. Может быть, ее просто понесло в сторону, потому что погода... Хотя, с другой стороны... Снега я не вижу. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
По поводу аварии?
Да.
Я бы хотел, чтобы остановки все общественные были огорожены столбами гранитными.
Да, вы знаете, несколько раз уже эта тема обсуждалась. Хотя бы, вот знаете, клумбы есть такие, шестигранные. Хотя бы их поставить, чтобы они как-то притормозили то, что происходило. Или, ну... Или какие-то железные, может быть, столбики. Сильный взрыв прогремел в доме в центре Варшавы, сообщают наши редакторы. Он произошел в понедельник в жилом доме в центре Варшавы. Ранены 3 человека. По данным местным СМИ, на месте ЧП работают спасатели и пожарные. Предположительно, под обломками находится еще один пострадавший. Взрыв произошел на первом этаже шестиэтажного дома. Пассажирский автобус. Что, предполагается, что это теракт или что? Ну, в общем, взрыв. Но у нас есть свое чрезвычайное происшествие, которое произошло в Москве. 7373948, телефон. Телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, Руслан. Пожалуйста, говорите. Да, Руслан.
А по поводу Донецка, да? Там?
Но мы сейчас все-таки от темы Донецка отошли. Говорим немного о том, что происходит в Москве на пересечении улицы Чертановской и Сумского проезда. Как сообщили наши слушатели, Volkswagen Polo врезался в остановку. Пострадали 6 человек. Трое серьезно, трое не так серьезно. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Тут опять Евгений.
Да, Евгений.
Только что мимо проехал. Соответственно, уже скорые забрали практически всех... Я не знаю, выживших, не выживших, в общем, случайно.
Пострадавших.
Вот, и там не одна машина, Пол как раз развернул, она зацепила еще две машины. Вот, соответственно, Пол развернул, и она стоит так боком на автобусной остановке.
Вот по вашему предположению, что могло произойти, почему автомобиль?
Там нет никаких перекрестков, то есть перекресток дальше, она не доехала до перекрестка, метров, наверное, 100. Там есть заезд во дворы, соответственно, может быть, она хотела во дворы заехать, не справилась с управлением. И дальше влетела в остановку просто из-за того, что есть небольшой снег. Вот, и, соответственно, скользкая дорога, она, может, скорость не рассчитала, хотела повернуть, но проехала прямо, остановка ехала и развернула. И она зацепила еще одну машину.
Ну, понимаю, о чем вы говорите. Плюс ко всему, вот водители, ну, люди все склонны так тормозить до упора всегда на автомобиле. Да, а когда колеса блокируются, автомобиль перестает быть управляемым. Его тащит туда, куда его тащит целая инерция. Просто инерция, куда его тащит, туда он и едет. Может быть, в этом была проблема. Надо было отпустить тормоз, надо было вырулить хотя бы куда-то, но не в автобусную остановку. Девушка на полу, видимо, ошалела от денег, именетов, а права, по травматам. Поло – дешевый автомобиль. На него, как говорят, знаете, в интернете есть такое выражение, насосало, да? Это не про Поло. Это про Porsche Cayenne, про Range Rover, не про Поло. Поло может купить женщина себе точно. Вообще-то женщина может себе купить и Porsche Cayenne тоже. И может заработать вполне. В принципе, сексистские ваши вот эти вот вещички меня смущают немножко. Тем более в такой сложной ситуации. Но, как сообщили наши слушатели, вроде бы погибших нет, это радует. Сейчас новости, после этого продолжим. 16 часов 8 минут, понедельник, январь, день 26-й. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Ну что, 520-й говорит по поводу ситуации с Украиной, а там вроде бы говорят, что вводят... Как это? Чрезвычайное положение, чрезвычайную ситуацию вводят в Донбассе, в Донецком бассейне. Что это сулит Донбассу, я ответить вам не могу. Я решил спросить у вас, вы мне не отвечаете. Давайте я еще раз попробую вас спросить, к чему это все приведет, что это все значит. Украина говорит, вводим, давайте, чрезвычайную ситуацию в Донбассе. К чему это, что это будет? Режим чрезвычайной ситуации в Донецкой и Луганской областях. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Леш, день добрый, Андрей, Усминистовка. Леш, я прошу прощения, вот чуть-чуть не в тему, бога ради, извините.
Что такое?
Я просто, ну, как взрослый, за рулем давно, и я всякое видел, ну, что может быть на дороге.
Так.
Но сегодня это вообще поразило просто мои пределы, пределы моего понимания. Господа, на шоссе энтузиастов, пересечении с улицы Плеханова, в правом ряду лежит кресло на дороге.
Угу.
Объезжайте, я вас очень прошу. Да, вот Лёш просил просто вывести в эфир.
А там всегда на Плеханово что-то хорошее бывает.
Да, но кресло на дороге, это замечательно. Наверное, для желающих отдохнуть.
Куда же ушел хозяин? 7373948, спасибо большое, Андрей. Ну, кто по Донбассу? Вот кто разбирается? Алло, здравствуйте.
Здрасте, я по аварии.
Вы тоже по аварии. По какой?
Ну, то, что на Чертанов.
Так.
Там девушка сбила остановку.
На Volkswagen Polo знаем 6 пострадавших, 6, трое тяжело. Трое.
Она мчалась.
Так.
Красила губы.
То есть вы предполагаете? Ела, вы предполагаете?
И разговаривала по телефону одновременно.
Вы предполагаете это?
Нет, это все говорят. Как.
Это все говорят? Нет, все говорят, это не пойдет. 7373948. Все говорят, это народная молва. Народная молва может быть мифологизирована. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, да, Владимир, вы по режиму чрезвычайной ситуации интересовались, да?
Да, 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 пожалуйста, Владимир.
Ну, во-первых, у нас в России есть закон о чрезвычайной ситуации.
Это у нас, а на Украине другой закон, наверное.
У них тоже есть, у них тоже МЧС есть, все эти органы, они как, ну, у нас все это переняли. И режим чрезвычайной ситуации объявляется, когда она наступает. В данном случае в Донецкой области все причины, все это составляет чрезвычайную ситуацию.
Слушайте, ну это я и сам понимаю, что-то случилось, и поэтому чрезвычайная ситуация. Что дальше-то? То есть, что это меняет? Не будут поставлять какие-то деньги, или наоборот начнут выдавать им кредиты, им начнут помогать. Что будет? Что на Украине меняется из-за этого? Я вот что хочу понять. Путин, это президент Российской Федерации, заявляет, украинская армия, тире, это иностранный натовский легион, который не преследует национальные интересы Украины, а хочет достичь геополитических целей сдерживания России. Какое резкое заявление от Владимира Владимировича. Только что, свежее, абсолютно прямо, знаете, вот новенькое. И я сразу ставлю его на голосование. Вот только Путин сказал, сразу ставим на голосование. 134-21-35. Путин прав. 134-21-36. Вы не согласны. 134-21-35. Вы согласны с президентом России? 134-21-36. Вы не согласны. А говорит он следующее. Украинская армия – это иностранный натовский легион, который не преследует национальные интересы Украины, а хочет достичь геополитических целей сдерживания России. Меня пугает единственный момент, вот этот, сдерживание России. А Россия, в смысле, она что, она кого-то атакует, что ли? Зачем ее сдерживать? То есть не совсем понимаю. Или сдерживание развития России? Сдерживание в каком плане сдерживание? 134-21-35, неважно в каком. Главное, что президент все говорит правильно. 134-21-35. Действительно, украинская армия — это иностранный натовский легион, который не преследует национальные интересы Украины, а хочет достичь геополитических целей сдерживания России. 134-21-36. Вы не согласны с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Вы не согласны. 134-21-36. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня Сергей зовут.
Да, пожалуйста, Сергей.
Вот, ну, если чрезвычайную ситуацию не хотят, значит, они хотят на этом что-то поиметь. Ну, например, они получат большее право уничтожения людей, мол, где там чрезвычайная ситуация, они там бегают. Ну, всякое такое, понимаете?
То есть вот. Им разрешат уничтожать людей? Я почему-то мало верю.
Понимаете, смотрите, вот сейчас, например, их президент летает в Европу.
Так.
И там ему все равно показывают фотографию, где гибнут люди, там, где пятое, десятое, так, там, ну, в общем, всякое такое, то, что, например, европейцам может не понравиться. А теперь у него есть аргументы. Там чрезвычайная ситуация, понимаете, в чем дело? Там ситуация, и они находятся. А мы говорили, что там ситуация. А все равно там находятся. Ну, то есть, понимаете, это такая отмазка, например, для дальнейшего убийства. Ну, мне вот такая.
Так, сейчас давайте я посмотрю, что у нас здесь еще говорится. Украина вводит режим повышенной готовности на всей территории, режим чрезвычайной ситуации на востоке страны. Па-па-па-па-пап. Такое заявление Синюк. Да, замглавы России Григорий Карасин раньше заявил, что кровопролитие на Украине усиливается каждый раз, когда США дают совет Киеву. К чему журналисты это прилепили? Что это дает? Черт побери, кто мне ответит? Я ничего не понимаю. Может, вот Михаил Иванович, вот он ответит. Михаил Иванович, здрасте.
Как всегда, отвечу.
Давайте.
По-украински это примерно, это будет видно патрулирование. Так, в этом самом, на основной территории части. То есть будет это очередной шаг наращивания боеготовности самого государства. Я могу вам объяснить, но это немножко не подойдет, что такое степень боевой готовности, военная опасность. Их четыре было у нас. Постоянная, повышенная, военная опасность и полная.
Вот сейчас повышенная готовность у них.
А?
Они сейчас вводят режим повышенной готовности.
Это я привел для армии, а не для государства. Степени боевой готовности армии. Ну вот. А государство – это одно из основных, что вот в этих понятий вносится. Это изменение структуры управления и перевод определенных структур на военные рельсы.
То есть они...
Но управление, понимаете, уже постепенно внедряются. То есть, вот вы понимаете, как на территории после войны были военные комиссары. Комиссариат правил.
И вот то же самое у них происходит.
То есть, это следующий шаг. То есть, до полного объявления и начала боевых действий или об объявлении войны России и начать боевые действия в Крыму остается 2-3 шага.
То есть они все, спасибо большое, Михайлович, они все яростнее в своих намерениях, все яснее. Кстати, я вот нашел, что говорит по поводу этого Яценюк. Цель принятия этого решения – полная координация деятельности всех органов государственной власти для обеспечения безопасности граждан и общественной защиты населения. Ну, понятно. Подчеркнул он, что режим чрезвычайной ситуации не означает, что вводится военное положение. Он говорит, прошу не путать это с чрезвычайным и военным положением. Наши решения означают, что все службы должны работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Как-то подозрительно это все выглядит. 25 января, журналист напоминает, стало известно о том, что Днепропетровская область, как пишут журналисты, опять же, переходит на специальный режим обеспечения безопасности и обороноспособности региона. Принят ряд достаточно радикальных решений по обеспечению безопасности области. Переходим на специальный режим жизнедеятельности, ключевым приоритетом безопасности и обороноспособности региона. Ну, то есть они готовятся к войне, как я понимаю. Хотя Яценюк пытается нам запудрить мозги и рассказать, что нет, нет, это не так. Мы голосовали здесь по заявлению нашего президента Владимира Владимировича Путина, который сказал, что украинская армия — это иностранный натовский легион, который не преследует национальные интересы Украины, а хочет достичь геополитических целей сдерживания России. И с этой позиции согласны 82% наших радиослушателей, проголосовавших по номеру 134-21-35. Те люди, которые голосовали по номеру 134-21-36, этой позиции не согласны, и таких 18%. То есть подавляющее большинство считает, что украинская армия — это иностранный натовский регион, им вообще плевать на интересы Украины, им важно свои интересы какие-то там отстоять. То есть вы согласны в очередной раз с президентом? Как говорится, Путин всех обыграл или как? Загугли ЧС на Украине. Загуглил ЧС на Украине, 53-й. Вы думаете, что я здесь сижу? Не загуглю. Смотрите, ЧС на Украине, прямо через Google даже, специально для вас. Есть у них государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ну, типа как у нас МЧС, я так понимаю, но это не то. Это, я так понимаю, не то. Странные они какие-то вот формулировки выбирают, понимаете? У них нет военного положения, потому что если они его введут, вот тогда у них уже кредитов от МВФ не будет, насколько я понимаю. Они все время вводят что-то странное, типа как антитеррористическая операция, АТО у них проходит, типа у нас чрезвычайная ситуация, но не военное положение. То есть вот они все время пытаются... как-то жонглировать эпитетами, что ли. Они пытаются жонглировать словами, пытаются как можно дальше уйти от такого слова, как там вооруженная какая-то, еще что-то. Они дистанцируются от этого. Они играют со словами, применяют некие эвфемизмы, чтобы юридически к ним нельзя было подкопаться. Ну, имеют, наверное, право на это. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Да, пожалуйста.
Вы правильно сказали. При военном положении они не получат ни копейки кредита. А при объявлении чрезвычайной ситуации они будут манипулировать этой ситуацией на получение денег, как будто на восстановление Донбасса, Луганска и всех остальных территорий. Будут деньги переводиться на, как вы сказали, на МЧС.
Угу. Да, спасибо огромное. Вот, кстати, знаете, я подумал еще, вот Зюганов заявил, что существует доказательство обстрела Мариуполя силовиками. Это его слова. Он говорит, сегодня все американские газеты замолчали по этому поводу, потому что есть полное доказательство, что обстрел Мариуполя велся не силовиками, а я их называю карателями с Украины. То есть, говорит... Зюганов утверждает, что каратели с Украины обстреливали Мариуполь. Это тоже новость в кассу. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, это Фрок.
Да, пожалуйста, Фрок.
Даже диколиберальный Кох выразился на эту тему по поводу украинцев, что они ведут себя таким способом, что и рыбу съесть, и кости сдать.
Ну, я понимаю, да, я читал этот материал. Ну, не материал, а высказывание Коха, его некое эссе.
Высказывание, да. Тут на самом деле, вот если бы они ввели военное положение и объявили бы войну России, то жертв, я думаю, было бы гораздо меньше. Мы просто ввели войска, взяли бы весь этот чертов Киев, как дворец Амина в Афгане, и делов-то, и все было бы нормально сейчас уже.
Но их нет,
они же вот такие вот хитрые.
Хитрые. Не будем применять каких-то других эпитетов. Я вдруг почувствовал у вас желание сказать что-то, чего не нужно говорить в эфире. Они хитрые. А по поводу Коха он сказал, да, интересные ребята украинцы. И вроде как воюют с Россией, рассказывают всем, что Россия с ними воюет. Видите, даже Израиль сегодня говорит, а давайте мы будем посредниками в этом конфликте. А Песков отвечает, а мы вообще в этом конфликте не участвуем. И при этом с Россией торгует. На связи с нами Андрей Суздальцев, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Государственного университета Высшей школы экономики. Андрей Иванович, здравствуйте.
Алло.
Андрей Иванович, здравствуйте.
Не слышу никого.
Вы слышите? Алло. Алло. Андрей Иванович пропал. Андрей Иванович, проблема, видимо, со связью. Давайте перенаберем, Андрей Иванович. Он нам, возможно, сможет красочно и на пальцах объяснить, что значит введение чрезвычайной ситуации на территории Украины. Что же это такое? Точнее, не на территории Украины, а на восточной части. То есть в Донбассе. Что это значит для Украины? Что это значит для Донбасса? Что это значит... Возможно, для нас. То есть мы должны ко всему быть, я понимаю, готовы. Тем более после высказывания президента нашего по поводу украинской армии, которую назвал натовским легионом, ничего общего с национальными интересами Украины не имеющим. То есть это важно. 7373948, телефон прямого эфира. Пока мы пытаемся в очередной раз дозвониться до Андрея Суздальцева. Или мы уже дозвонились? Мы уже дозвонились. Но давайте уже Андрея Ивановича выводить. Можно, да, Андрей Иванович? Андрей Иванович, здравствуйте.
Да, я слышу сейчас вас.
Да, у нас проблема была со связью. Меня зовут Алексей, будем знакомы. Правительство Украины решило ввести в Донбассе режим чрезвычайной ситуации. Что это значит?
Война.
Война с кем?
С ополченцами.
никак не заявляют, война с Россией, как они говорят. Они себя изображают жертвой российской агрессии для всего Запада. В общем-то, это сейчас такая вот постоянная такая вот война.
Нет, ну а тогда надо, наверное, объявлять войну России, но этого не происходит.
Ну как же не объявлять войну России, если получают из России все, начиная от угля, электроэнергии, даже газа. Да еще и сколько гастарбайтеров работает в России.
Нет, я имею в виду, может быть просто...
И визы не введены, и границы открыты. Вот такая хитрая война.
Я понимаю, Андрей Иванович, но, а мы привыкли к войне немного другой. Когда государство говорит, мы объявляем вам войну и поехали воевать. То есть, а здесь-то что? Чрезвычайная ситуация, это попытка чего вообще? Что они хотят этим сказать нам? Я не понимаю.
Это полный произвол. То есть, фактически местная власть все оправдается военными, которые ведут, как они называют, антитеррористическую группировку, войну. Операцию. Угу. Вот в этом смысле все это подается, не больше того.
Хорошо, а что, чего нам ожидать тогда, после того, как чрезвычайная ситуация введена в Донбассе?
Ну что ж, ожидать, если бои идут по всей линии фронта. Вот по всей линии буквально. От Мариуполя до северной части Луганской области.
Ну то есть это скорее реакция Киева, когда они вводят чрезвычайную ситуацию? Или нам стоит ждать усиления этого
противостояния? Они сами начинали, вы помните прекрасно, что были заблокированы сначала обе ветки переговоров, и в Минском формате, и в Нормандском формате. И, естественно, когда стало ясно, что что-то отрицается, опять вопрос, как будто вот конец августа. То есть решим проблему на поле боя. В Киеве решили, что армию подготовили, перевооружили. Они почему-то очень странно имеют представление российской армии, а еще более странное представление имеет об армии двух этих независимых самопровозглашенных республик. И они решили, что нужно сейчас решить проблему военным путем.
Ну а что, что меняется вот с сегодняшнего дня, с момента введения чрезвычайной ситуации? Что поменялось-то?
А еще раз объясняю, что все функции управления этими территориями переходят в руки военных, Министерства обороны.
То есть, соответственно, всем уже правят военные. А вот, знаете, Яценюк, насколько я понимаю, он утверждал, что не совсем правильно, насколько я понимаю, мы разумеем, что нам наши друзья украинцы говорят. Он говорит, это не военное положение, это не чрезвычайное военное положение, это некая чрезвычайная ситуация, и мы готовы к чему-то, непонятно к чему. Это он просто вилять пытается как-то...
Абсолютно верно, потому что они еще не могут объявить, что они начинают военные действия с Россией. Ну что, они на Москву пойдут? Хотя на танках у них написано «на Москву». И, насколько помню, мы на Майдане тоже не кричали, что Москву раздавят.
Стоит ли ожидать?
Масштаб огромный, но они исходят из сегодняшней ситуации.
А может ли Украина в ближайшие дни объявить России войну настоящую уже, просто вот с объявлением?
Она не может этого сделать, потому что это решает вопрос не Украина, а решает вопрос ее союзники и ее патроны. Потому что на самом деле это, конечно, своеобразный европейский, лучше сказать, немецкий, германский протекторат, и находится он в экономическом плане под Германией, а в политическом плане под влиянием, конечно, США. Это если они решат объявить России войну через Украину, это будет совершенно другая песня.
Но они могут это сделать?
Нет.
Нет, не могут.
Да.
Спасибо огромное. Андрей Суздальцев был с нами на связи, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Государственного университета Высшая школа экономики. Андрей Иванович утверждает, что чрезвычайная ситуация в Донбассе значит то, что теперь всю власть в свои руки берут военные. И они будут решать, что к чему. В принципе, именно то, о чем говорил наш слушатель Михаил Иванович, насколько я понимаю. Он именно об этом и говорил. 7373948. То есть вы мне все правильно сразу объяснили. И я вроде бы вас правильно понял. Что это? Финансовая сторона и сторона мобилизации. Не понял, 22-й. А армия, так называемая ДНР, это душманы... Ян. Ну вот, я не знаю. Я, честно говоря, не люблю оперировать какими-то такими вот понятиями, душманы, мирные кварталы, Мариуполь. Надеюсь, украинские военные уничтожат эту мразь. Ян, вы в Мариуполе? Вы знаете, кто стрелял по мирным кварталам? Вы же ни черта не знаете. Вы же, как и многие из людей, просто слышите то, что вам говорят, и что вы хотите слышать. Вы ни черта не понимаете, и при этом вы там желаете кому-то смерти. Если вы так рьяно желаете кому-то смерти, ну возьмите оружие в руки и идите убивайте. Идите, воюйте на стороне украинской армии, там, подавляйте ополченцев, которых вы называете террористами. Ну, докажите силой. Ну, я вот желаю, чтобы война прекратилась. Мое желание одно. Я не хочу, чтобы умирали люди. Очень не хочется, чтобы умирали люди. Особенно те, которые никак этого не заслужили. Вот. А вы хотите там кто-то кого-то, чтобы убил? Ну, вперед, чего? Или вы только говорить можете о том, что там твари, я надеюсь. Ну не надейтесь, вперед, давайте, помогайте добровольцам в украинские батальоны и погнали. 7373948, телефон прямого эфира. А то прямо от смерти всем желаете вокруг. Сами сидите, небось, в Москве, все у вас хорошо, правильно? Наверное же хорошо, да? Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Егор, звоню из Москвы.
Да, пожалуйста.
Знаете, хотел бы такую тему предложить. Не создается ли впечатление у вас, может быть, вы спросите у слушателей, что вообще стороны этого конфликта, я имею в виду, конечно же, значит, официальный Киев и непризнанные республики, вообще не контролируют в полной мере поведение комбатантов, что с одной стороны воюют не только вооруженные силы Украины, но и батальоны, подчиняющиеся неизвестно кому, с другой стороны, у ополченцев явно нету единого командования, с той, с другой стороны хватает бандитов, мародеров, и поэтому все попытки мирного регулирования натыкаются на то, что командная цепочка отсутствует, и предпринять реальные усилия для прекращения огня практически невозможно, потому что нету единого начальника ни с одной стороны.
Да, понял, спасибо большое. Знаете, я еще задумался над тем, что Ян, это же польское имя. Вот в очередной раз подтверждается вот эта вот ненависть поляков к русским, просто о которой я говорил в прошлой программе, в пятницу мы говорили долго на эту тему. Вот очередное подстрекательство от поляков. Ян, это же польское имя, точно, да? Я прав? Вы, наверное, еще и поляк, Ян? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Смотрите, еще такой очень интересный момент. Ведь верхушка правинской, украинской хунты, она далеко не однородная. Есть несколько направлений там сил действий. Это непосредственно Яценюк, который очень в плотных отношениях находится с господином Коломойским. Это Наливайченко ССБУ. И отдельно сам Порошенко, под которым находится единственная его опора, это вооруженные силы Украины во главе с товарищем Муженко. Поэтому введение вот чрезвычайного положения – это прежде всего усиление внутренней власти Порошенко внутри самой Украины. А под каким соусом это сейчас продается, это не столь важно, мне кажется. Потому что Порошенко сам на грани, я так понимаю, коллапса своей власти. И я думаю, срок до февраля ему дали хозяева американские. Мое мнение такое.
Спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Интересная вещь. Вот Гловри написал, что говорит, ну и что, немцы нам тоже ведь войну не объявляли. Кстати, да. Кстати, да, немцы нам вполне себе не объявляли войну, они просто напали и все. Слушайте, ну мне прям даже интересно, ну неужели так далеко зашла украинская прогрессивная мысль европейская, что догадаются они в определенный момент напасть на Россию? То есть это будет печальнейший факт в истории России, это будет печальнейший факт в истории человечества по многим параметрам. И с точки зрения интеллектуальной ущербности этой позиции, с точки зрения моральной ущербности этой позиции, да и с точки зрения того, насколько в себя верят все-таки некоторые люди там. Знаете, я сегодня читал комментарии там, к материалам и так далее, кто воюет, то не воюет, то обстреляет, то не обстреляет, и один человек написал, это, видимо, с украинской стороны, он написал, нас 40 миллионов, мы вас там задаем. А я вот думаю, когда кто-то проверяют такими цифрами, как 40 миллионов. Он имеет в виду, я так понимаю, и женщин, и детей еще, когда говорит 40 миллионов. И стариков, наверное, он имеет в виду. Ведь нет 40 миллионов. Ведь нет 40 миллионов. Вот. И нет 40 миллионов, которые как один выйдут, что-то сделают. Просто потому, что их физически нет. Потому что дети не выйдут, старики не выйдут. А если выйдут, то ничего не могут. Женщины не выйдут. И там сколько миллионов, интересно, останется? Население, которое способно сопротивляться. А сколько из этого населения, которое способно сопротивляться, хочет сопротивляться? А сколько из этого населения вообще хочет быть частью России, может быть? Ой-ой-ой, ситуация на Украине не очень. Не очень хорошая. Чрезвычайная, как говорится, в последнее время. Сейчас новости, после этого продолжим. «98-й написал, украинская армия обязана сдерживать внешнюю агрессию, как это делает армия любой страны». 98-й. Да, любая армия любой страны должна сдерживать внешнюю агрессию. Проблема Украины лишь в том, что она не сдерживает внешнюю агрессию, она сдерживает внутреннюю агрессию. И она не сдерживает агрессию, даже больше вам скажу, она ее инициирует, эту агрессию, она ее плодит, она уничтожает. Восток Украины и Юго-Восток. Почему она это делает? Все просто. Мы просто берем, открываем статью на Википедии, называется население Украины. Смотрим состав по языкам. По данным Киевского международного института социологии 2004 года данные, я понимаю, что 10 лет, но я не думаю, что ключевым образом изменилась ситуация. Для общения русский язык абсолютное большинство населения используют в южных и восточных регионах страны. В Крыму 97%, в Днепропетровской области 72%, Донецкой области 93%, Запорожской области 81%, Луганской области 89% и так далее. Вы поняли. Смысл в том, что эти люди могли себя называть украинцами, может быть, они до сих пор себя называют украинцами, но говорят они на русском языке. То бишь, они русские вообще-то. Вообще-то они русские. Но так как они живут на Украине, они, естественно, себя называют украинцами. Они же не дураки, что-нибудь называют себя русскими. Они будут говорить, мы украинцы. Поскольку украинцы и русские — это вообще один народ. Я не имею в виду западных украинцев, которые поляки. Поляки. Вот поэтому Ян так хочет смерти яростно восточной части Украины. Я так понимаю, это всегда было и всегда это будет. Это русские люди. Вот. И русских людей сейчас убивают. Вот. Что можно сказать по этому поводу? Некоторые говорят, что там Украина что-то там должна сдерживать. Ну, к сожалению, киевские власти все это породили. К сожалению, Майдан это все породил, эту ненависть. И теперь в эту ненависть попал. Ну что, что теперь сделать? Что теперь вы предлагаете делать? Есть другие варианты. Можно сдать землю восточную и перейти воевать на территории России. Ну то есть вообще-то люди на юго-востоке Украины воюют сейчас за нас. Ну чтобы вы понимали. Они воюют за нас, вместо нас. Они умирают там. Вот. Чтобы до нас эти люди вообще не дошли даже. Вот эти вот прекрасные люди с запада Украины. Эти прекрасные люди с Польши, поляки. Чтобы они до нас не дошли даже. За нас сейчас реально умирают люди на востоке Украины. Понятно? И если бы вдруг эти люди получили какую-то военную поддержку, я бы не был против. Например. Единственное, с целью сдерживать противника, который наступает в определенные моменты и не хочет идти на уступки, не хочет, раз говорили, не хочет дать народу волеизъявление какое-то свое совершить и так далее. Ну, не дает. Все, издевается. Вот. Кто не скажет, что это москаль, не дают говорить на русском языке, не признают русский язык вторым государственным, стирают русский этнос с лица земли, занимаются ничем иным, как геноцидом русских людей. Как хотите, можете переживать очень сильно за украинскую армию, которая давит там какого-то, типа как врага, своих же людей. Вот. Ну. А украинская армия, тем временем вы, наверное, читаете новости, вот их уже много появляется. Народные бунты против четвертой волны мобилизации начались на Западной Украине, например. Не хотят люди уже идти воевать. Вот. Пожалуйста, в Крым убегают. С территории Украины люди призывного возраста. Заявление от президента только что, самое свежее, слышали? Многие граждане Украины уклоняются от мобилизации, стараясь переехать в Россию. Правильно делают, поскольку их используют как пушечное мясо. Вы можете верить Путину, можете не верить Путину. Но он уже об этом говорит. Скорее всего, ему об этом доложили. Что есть пораженческие настроения в рядах украинской армии. И даже не в рядах украинской армии, а в рядах новобранцев. И даже не новобранцев, а возможных новобранцев украинской армии. Есть нежелание, точнее, отсутствует желание биться с кем-то и воевать, не пойми за что. Более того, президент говорит, что срок пребывания на территории России определенных категорий граждан Украины, прежде всего призывного возраста, может быть увеличен. То есть, по сути, президент сейчас предлагает дать возможность убежать с Украины украинцам призывного возраста, чтобы не становиться пушечным мясом. Он предлагает убежище. От Киева спасает и говорит, все, поехали к нам. Все, не надо вам воевать. Все. Хитрый ход. Хитрый ход. В каком плане, если некем будет воевать, Юго-Восток, я так понял, уже не сдастся. Он принципиален в своей позиции. Он либо умрет вообще за всех, за нас, либо второго варианта нет. Либо победит. Он уже сдаваться не собирается, насколько я понимаю, и все. Ему уже по барабану, что там говорит ему Кремль, не Кремль. По-моему, они вообще уже сами по себе. Давно. Они никого не слушают. Мы говорим, мы идем в атаку, все, нам плевать. Мы идем освобождать свои города. И с точки зрения адекватной мужской логики, кто что может этим ребятам противопоставить? Они идут освобождать свои города. Своих детей, своих родных. Что мы можем сказать? Не освобождайте города? Ну вот, смиритесь, все, вы проиграли. Они не проигрывают, они еще и берут в котлы некие подразделения украинской армии, чтобы вы понимали, по 8 тысяч человек могут закрыть в котле. Вот такая информация появляется. Не исключено, что это дезинформация. Не исключено. Я там не был, глазами собственными не видел. Но то, что сегодня сплетня, завтра становится фактом. Иногда. И это нужно знать. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Пожалуйста.
Сейчас радио выключу.
Да, пожалуйста.
Значит, меня зовут Егор. Да, Егор. Помните, летом был такой котел под Саур-Могилой, и несколько сотен украинских военных перешли границу в Россию.
Мы им помогали,
чтобы,
да.
Там не уничтожили.
Мы им помогали, да. Да, да.
Так вот, сейчас в Дебальцево сосредоточили, и туда причем накидали именно вот призывников, молодых пацанов. Около, ну это правда, на самом деле 7-8 тысяч по разным оценкам. И этих парней действительно вот будут убивать, то есть их послали туда на убой.
Ну, может быть, убивать, а может быть...
Для того, чтобы разжечь еще больше ненависти, что вот показывать, видите, что там с нашими пацанами делают.
Не, может быть, а может быть другой вариант. Эти пацаны спокойно себе разоружаются, говорят, мы были неправы, нас обманули. Вот, ребята, мы с вами. И все. И мир. И мир. 7373948. Честно говоря, вот эта инициатива нашего президента по поводу того, чтобы украинцев впустить на территорию России призывного возраста, она встречает лично вот у меня в голове некие препоны какие-то, потому что я не понимаю, зачем это делать. Ну, давайте. Вы знаете, это страшно, может быть, сейчас я буду делать, я, может быть, провоцирую. Ну, давайте. Чего вы там? Скакали, кто не пляшет, там не скачет, тот москаль, да? Европа, да, Россия, враг, да, ну давайте, доказывайте, чё вы, то есть, понимаете, я понимаю, что я сам не с оружием в руках, поэтому я не имею права на такие заявления, но с другой стороны, я понимаю сейчас эмоции ребят, наверное, на Юго-Востоке, которые говорят, всё, сожрали, всё, посыпался Запад Украины, рьяные патриоты, не хотят же воевать, правильно, а зачем начинали, а зачем шли, а зачем давили? А зачем убивали? А зачем обстреливали? Зачем они это делали? Они думали, не будет ответа? Вот ответ. Нельзя с русскими воевать, бесполезно. Это исторический факт. С русскими воюют только больные на голову просто люди. Неадекватные абсолютно. И почему вот это вот вдруг не пришло в голову Порошенко, я не понимаю. Я не понимаю, зачем ему воевать с собственным народом на территории Украины, да еще это и русские. Он что, совсем дурак? Купить надо было лояльность. Купить. Быть добрым. Быть лучше России. Быть маткой. Поить молоком. Из груди прямо, понимаете? А сейчас получается, что Киев это не то что мать. Враг номер один для Юго-Востока Украины. Враг. Собственная столица враг. А Россия помогает. Россия говорит, вот вам помощь. Вот еще, а давайте мы еще возьмем, ребята, мы всем поможем, давайте. Вот, я имею в виду гуманитарную помощь, не надо там сейчас скалиться сидеть. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. Это огромная стратегическая ошибка, обозлить собственное население и настроить достаточно значительную часть населения против себя. И при том, мотивация у них намного выше, чем у украинской армии. У украинской армии какая мотивация? Какая мотивация у западников украинских? Кто-то брал Львов? Нет. Мотивация у них появится, когда Львов будут брать. У них появится мотивация. Они вдруг поймут, что такое потерять собственный дом, родных, кого-то убьют. Вот тут мотивация появится. Тут они, может быть, начнут что-то делать. А пока какая у них мотивация? Почему они должны вообще из своей теплой квартиры выйти и куда-то идти воевать? А у Юго-Востока мотивация очень мощная. Очень мощная. Либо они побеждают, либо их уничтожают. Все. Выбора нет. Ни шагу назад. Поехали. 7373948. Как я вижу эту ситуацию со стороны? Возможно, я очень сильно ошибаюсь. Может быть. Может быть. Я не исключаю этого факта. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Добрый день, Максим, Москва.
Да.
Понимаете, какое дело, как я вот вижу, да, с своей стороны.
Да,
там Порошенко-то, да, вот он, может, конечно, и больной на всю голову, но он в данной ситуации-то мало что решает, как мне кажется. То есть ее посадили, да, в свое время, там, паханы большие, дали ему денег, а теперь эти деньги спрашивают просто. Он, может, и рад бы замириться, там, и с Москвой, и с Донбассом, только ему после этого куда деваться-то, как Януковичу бегать от всех? Ну, скажи, мы в тебя, дружище, денег инвестировали, а ты теперь что?
Я так вам скажу, тут вообще есть разные варианты завершения карьеры Порошенко. Можно отравиться, да. Можно отравиться, можно застрелиться, можно повеситься. как вариант. Можно убежать на остров. Можно дождаться, когда к тебе придут, и потом где-нибудь в морозильной камере на центральной площади, чтобы на тебя смотрели, плевали в тебя. Как вариант. Вариантов очень много. Окончание политической карьеры Порошенко. Может быть, скрываться, к своим друзьям вернуться на Запад. Может быть. Может быть. Единственное, что ужасно, что по-настоящему страшно, что этот конфликт не будет исчерпан даже и победой. Если, я надеюсь, победят хорошие ребята, да? Вот. Для меня хорошие ребята – это ребята, которые сражаются за свою семью, а не за деньги. Чьи-то там грязные, вонючие деньги, да, за свою семью. Я надеюсь, ребята хорошие победят. Победят, я надеюсь, они в первую очередь морально, информационно. Вот. Я надеюсь, осознает украинская армия, те, кто в составе украинской армии, с кем они борются, что они борются со своими ребятами, со своими, своими братьями борются. Из-за какого-то непонятного продажного человека, продажных политиков грязных, которые втравили страну, которая не так давно, да год назад, жила еще более или менее нормально. Да, может, денег не хватало, еще что-то. А где преобразования либеральные спустя год? А чем занимается господин Порошенко? А чем занимается правительство господина Порошенко? А где успехи? А где Европа? А где евроассоциации и прочее? Где? Где? Внеблоковый статус Украины, который нарушен, есть, да. Продались, что ли, или что? Вас даже не берут. Даже бесплатно никому не нужны. Ни одному гражданину Украины поляки не дали возможность политического убежища. Ни одному. Ни одному. А Россия, пожалуйста, распахнула двери. Сейчас еще президент говорит, а давайте мы всех призывников украинских к нам сюда. Пускай, чтобы не воевали, чтобы они у нас здесь были. Да пусть повоюют, ну пусть поумирают, ну что? Ну все же поддерживали. Никто же не вышел, Майдан не смел с лица земли. Когда там паразитировали эти ублюдки. Никто не вышел. Сидели дома. Понимаете? Свою страну прошляпили. Сидели дома, ничего не делали. 7373948. А теперь вот надо им помогать. С другой стороны, я понимаю, что позиция более чем гуманная. Более чем. Давайте попробуем с вами обсудить. Да я вот говорю, значит, срок пребывания на территории России определенных категорий граждан Украины, прежде всего призывного возраста, может быть увеличен. Зачем это нужно? Нужно ли это? Это правильно? Я задаю этот вопрос, хочу услышать ваш ответ. Я понимаю, что морально это правильно. Я понимаю, что чем больше жизни мы сохраним нашего общего народа, а я уверен, что украинцы и русские это один народ, тем лучше. Я уверен, что нам нужно прекратить эту бессмысленную войну, которую развязал, естественно, Запад. А кто еще? На чьи деньги совершались революции? Да? Кто вкладывался в это? Я уверен, что это надо прекратить. И если ребята захотят с Украины приехать... Но, с другой стороны, мне так хочется, чтобы украинцы поняли, какую они ошибку совершили. Мне так хочется, чтобы их наказали. Мне так хочется, чтобы наказаны были люди, которые бегали там с флагами. Несли какую-то идею, а теперь боятся, дрожат, не хотят идти за родину и так далее. Потому что не родина она им никакая. Потому что родина их воюет на юго-востоке. Вот их родина. Люди такие же, как они. А власть киевская — это не родина. Это пришельцы. Вот и все. А за пришельцев воевать неохота. Не хочется за них воевать. И знают просто товарищи украинцы, что если придут ополченцы и проведут по всей Украине, ничего не будет. Никого не убьют, не уничтожат. Знают они это, ничего не изменится для них. Все будет в порядке. Как они жили, так и жили. 7373948. А вот с Порошенко другая, видимо, ситуация. Воюет собственным населением человек. Ну, пускай воюет. Пускай воюет. Мы уже навоевались так вот, знаете. Навоевались. К чему это привело? Все равно пришлось договариваться. Все равно пришлось договариваться. Навоевались. Нельзя воевать со своим населением. Бесполезное занятие. Нет в этом никакого конструктива. Нет из этого никакого выхода. Невозможно. Тем более для такой страны слабой, как Украина. Экономически. Вообще выхода нет. Это очень дорого воевать с собственным населением. С точки зрения финансов, и с точки зрения нравственной. С точки зрения того, как это все аукнется. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Вячеслав, Москва.
Да, пожалуйста, Вячеслав.
Я в продолжение вот темы по поводу Порошенко. Мне кажется, понимаете, Порошенко пытается себя выставить папой родным нации.
Но если это так, я бы предложил ополченцам просто-напросто выкрасть или вывести его сына старшего, и он бы пускай бы показал, насколько он действительно сторонник тех популярных мер, которые он проводит по Украине.
Как... подполковник в отставке, спасибо вам большое, да, он написал: тем не менее, 60-70% населения Украины выступают за военное решение вопроса на Донбассе. Давайте так, представим на секундочку, мы живем на Украине, у нас есть доступ к украинским каналам, с нами работают вот эти вот, мы читаем каждый день сайты украинские, восхитительные абсолютно своими потрясающими вещами. Вот сегодня один из сайтов написал, это потрясающе, Дмитрий Соколов-Митрич опубликовал этот материал, он у себя, ну, видимо, с точки зрения стёба какого-то. Украинцы говорят, что израильский самолет не Украина сбивала, помните, да? Тушку. Не Украина сбивала, а Россия сбила, а Украина взяла на себя вину. То есть они уже там такие вещи придумывают, такие у них фантазии там, понимаете? Все что угодно, они фантазируют. Журналистики там вообще уже нет, все, она умерла как таковая. Я не говорю, что она у нас в лучшем виде, но у них она прям вообще умерла. И вот это, и ты это слышишь 24 часа в сутки. Конечно, 60-70%, да. Это еще малый показатель. Должны быть 80-90 при таком мощном поливе пропагандистском, да. 80-90 должно быть процентов, которые будут говорить, да, нужно военно решить конфликт. Этим людям все просто для них. Все просто. Смотрите, просто говоришь, иди решай на автомат. Все. 60-70% превращаются в 2-3% и до свидания. Это как у нас, понимаете? У нас же тоже сидят люди и говорят... Давайте возьмем, поднимем армию, вперед, там, уничтожим Украину, да, там говорим мы. И прям сразу хочется говорить, ну вставай, иди уничтожай, что, там добровольцев полно, тебе дадут автомат, иди уничтожай, иди борись. Не пойдешь же, все, не пойдешь. И сразу 80-90% превращается в 2-3 опять. То есть любой здравомыслящий человек понимает, что это война бесконечная, кровопролитная, неконструктивная и зверская. И надо избавиться от тех, кто эту войну, соответственно, подогревает постоянно. Вот. Все. Когда Киев очнется, когда сместят они эту власть, не знаю. Я жду. Я знаю, прям верю в то, что у Порошенко светит ужасное будущее. Ужасно. Все будет ужасно с ним. Мы еще увидим мертвого Порошенко. Я уверен. Не знаю, откуда у меня такая уверенность, но я уверен, что люди, которые обманывают, которые вводят в заблуждение, которые разрывают страну на части, они поплатятся за это. Люди, которые развязывают войну между братскими народами, а я имею в виду не западную часть Украины, нет, не надо. Не надо здесь втискиваться, господа поляки, не привязывайтесь к нам. Вот, я имею в виду братский народ, украинский, русский, который вообще один народ, один. Да, велико, мало, бело, росы. Какая разница, все равно все это русские люди. Вот, говорящие на русском языке. Вот кто-то пытается вбить клин, он за это поплатится жестоко. Потому что, может быть, мы сейчас дебилы, конечно, может, мы дураки и друг друга кромсаем, да? Но завтра мы одумаемся. Я надеюсь, мы одумаемся. Да? Спор, взвешенный судьбою. Я надеюсь, украинцы одумаются. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. Опасаюсь я этого решения принимать украинцев призывного возраста в Россию, но при этом думаю, что есть в этом корень добра, я думаю, что есть в этом корень гуманизма. Есть. Надо помогать и тем, и другим, потому что есть... гидра, так назовем ее, есть сволочи, которые засели и стравливают народ. Вот. И эту сволочь надо просто выкорчевать, надо выбить почву из-под ног у них. Все. То есть забрать у них тех, кого они посылают на верную смерть. Забрать призывников. Забрать их, не убивая, а приютив. Круто, по-моему. Сейчас автоновости, после этого новости, после этого программы «Пиджаки». Я обращаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
Автоновости с Романом Щукиным.
В этом выпуске АвтоВАЗ адаптирует несколько моделей для европейского рынка, второе поколение Jaguar XF будет представлено на мотор-шоу в Нью-Йорке и объявлены рублевые цены нового Nissan X-Trail. Далее подробнее. АвтоВАЗ собирается адаптировать модели «Калина», «Гранта» и 4х4 к экологическим нормам Евро-6. Сейчас в России компания продает автомобили, соответствующие Евро-4 и Евро-5. Об этом со ссылкой на пресс-службу отечественного автопроизводителя сообщает российская газета. В настоящий момент служба инжиниринга ведет работу по адаптации техники к новым требованиям. Мы планируем завершить эту работу к маю и продолжить поставки, рассказали на АвтоВАЗе. Ранее сообщалось о том, что сейчас «Лады» невозможно поставить на учет в Европе из-за того, что они не соответствуют требованиям, вступившим в силу 1 ноября 2014 года. В частности, у автомобиля нет датчика давления в шинах, без которого машину невозможно зарегистрировать в Германии. При этом АвтоВАЗ собирается в два раза увеличить экспорт автомобилей с 52 тысяч в 2014 году до 100 тысяч в текущем. Накануне в сети появились шпионские снимки второй генерации Jaguar XF. Новинка была замечена во время дорожных испытаний. Официальная презентация седана должна состояться в рамках апрельского автосалона в Нью-Йорке. Новый Jaguar XF, как и его младший брат XE, будет создаваться на алюминиевой платформе IQ. Это позволит автомобилю скинуть около 100 килограммов веса, несмотря на увеличившиеся размеры. Экстерьер получит более агрессивные резкие линии. Благодаря покатому лобовому стеклу и плавному изгибу крыши, седан приобретет более стремительный профиль. В салоне как минимум видоизменились воздуховоды и монитор мультимедийной системы. Базовыми для Jaguar XF второй генерации станут четырехцилиндровые моторы семейства Ingenium, а для более дорогих комплектаций будут доступны 6- и 8-цилиндровые V-образные агрегаты. Кроме того, компания планирует выпустить заряженные версии седана с индексами XFR и XFRS. Покупатели самой горячей версии получат 600-сильный двигатель, 9-ступенчатый автомат ZF и возможность выбора между задним или полным приводом. Накануне стали известны российские цены нового поколения Nissan X-Trail. Автомобиль будет доступен покупателям с модернизированными бензиновыми моторами 2,2 литра мощностью 144 и 171 лошадиная сила соответственно, а также 1,6-литровым дизелем, выдающим 130 лошадиных сил. Трансмиссии на выбор вариатор либо 6-ступенчатая механика. Цены X-Trail варьируются от 1 249 тысяч рублей до 1 861 тысячи. Все версии модели оснащаются двухзонным климат-контролем, легкосплавными дисками и 6 подушками безопасности, светодиодными ходовыми огнями, лобовым стеклом с электрообогревом, системой круиз-контроля и подогревом передних сидений. В топовой комплектации нового Nissan X-Trail имеются комплекс систем активной безопасности, многофункциональная мультимедийная система с навигатором и 7-дюймовым сенсорным дисплеем. Кроссовер производят на заводе Nissan в Петербурге. В продажу новый X-Trail поступит 2 марта нынешнего года. Напомню, уже через неделю, 2 февраля, в рамках программы «Моторы» стартует премьерный тест-драйв нового поколения Nissan X-Trail. Следите за автоновостями на радио «Говорит Москва» и будьте здоровы!